Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей!
Рад приветствовать вас
в
нашей студии в этот почти весенний особенный вечер, да тем более в таких еще условиях. Но об этом мы поговорим в эфире, у нас очень много интересных тем и актуальных. Ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. А также вы можете задать свои вопросы по этому же номеру телефона, но написав нам WhatsApp. Мы прочитаем ваш вопрос в прямом эфире, постараемся на него ответить. Батюшка, вот тему, конечно, сейчас животрепещущую, обсуждают все, кому не лень. Но точку в этом, можно сказать, поставил настоящий патриарх и как-то разъяснил, что нужно делать и так далее. И, конечно же, вместе со светской властью принимаются какие-то меры и так далее. В принципе, все понятно, что происходит и так далее. Но люди взволнованы. Батюшка, такой вопрос. В нашей истории немало было случаев, когда были эпидемии, были какие-то моровые поветрия и так далее, и так далее. И тогда тоже была церковь, были люди такие же, как и мы. Вот можно ли привести какие-нибудь случаи того, как это было тогда и как церковь на это реагировала?
Случаев можно привести очень много и разных. И они, в общем, отвечают мировоззрению двух сформировавшихся у нас лагерей. Один из этих лагерей условно говорит: будем всего на свете бояться и оставим храм ради того, чтобы не заразиться. А другой лагерь говорит: нет, ничего мы оставлять не будем, мы единственные в мире подвижники, и пойдем, и даже заразимся, и это все будет ради Христа. Но и тот, и другой путь, и мы чуть попозже, надеюсь, об этом поговорим, оба пути, они не срединные. Они не те, которые предлагаются в соответствии с Евангелием. Один из них – это путь кликушский и донатистский. Была такая ересь в V веке, которая предполагала, что только они святы, а все остальные – предатели Христа. А другой путь – это путь личной такой боязни, выхолощенного секуляризма. Но вот время показывало нам самые разные случаи. Являлись чудотворные образы в самые трудные моменты. И никому в голову не приходило прикладываться, не прикладывался. Сам факт явления образа воодушевлял людей. Воодушевлял, служились молебны, ходили с образами по городам, по селам. Бывало и другое. Многие из вас, кто бывал в Донском монастыре, может увидеть у входа в Малый собор этого монастыря такую неприметную табличку на полу медную: архиепископ Амвросий Зертис-Каменский. Это архиепископ, который во время одного из московских эпидемических поветрий запретил прикладываться к городским святыням. Люди верующими, я их могу назвать в данном случае только в кавычках, бедного архиепископа преследовали, догнали его в Донском монастыре, где он пытался укрыться, и растерзали там. И вот его тело, от которого остались, говоря уж совсем таким грубым языком, кусочки, находится перед Малым собором Донского монастыря как напоминание того, что делает с людьми неумный псевдорелигиозный фанатизм.
Это очень интересно, батюшка. Мы продолжим. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Дорогой ведущий. Храни вас Господь и с постом. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, суть книги «Добротолюбие» Иоанна Лестничника «Лестницы» и суть другой книги. И в чем у них схожесть, и в чем у них различие, и в чем смысл их вообще, что хотели сказать святые относительно частности монашеского подвига в этой святой отеческой литературе. И последнее, вот еще третья книга, «Лестница», вот я сказал, «Добротолюбие», и последняя книга, я уже забыл, извиняюсь, но, наверное, как-нибудь потом задам этот вопрос.
Хорошо,
хорошо, в другой раз.
Для того, чтобы не уходить все-таки от нашего центрального вопроса, что хотели сказать святые отцы о монашестве, вам надо спрашивать монашествующих, и сразу попутно скажу, что как раз... Вот я, например, женат священник, вы меня лучше о семье спрашиваете, а монахов не спрашивайте о семье. Меня не спрашивайте о монашеском подвиге. Потому что я вам отвечу то, что мне известно из чтения, у меня нет монашеского опыта. А из чтения мне известно, что вся православная святоотеческая литература определенных веков – это литература аскетическая. Как совершенствоваться в воздержании? Но воздержание не как самостоятельная добродетель, а как шаг на пути к Богу. Вот если вы видели иконы Иоанна Лествичника, он всегда изображается взбирающимся на облако, ему там разные бесы препятствуют, и каждая ступень этого восхождения – это победа над тем или иным собственным пороком, который в душе коренится и покидать ее не хочет.
Ну, в принципе, книги полезны для прочтения, но, какого-то своего осмысления, но, может быть, и на каком-то определенном уровне все-таки.
Вот старые духовники, монашеские книги для людей рекомендовали, но рекомендовали не абы как, а в определенном порядке. И я вот знаю, что дореволюционная традиция духовническая всегда полагала на первое место из всей вот этой аскетической литературы Авву Дорофея.
Хотел про него спросить.
Да, как книга самая первая для новоначальных, очень понятная и, конечно, нравоучительная. Дело в том, что, помимо всего прочего, что греха таить? У нас есть серьезные проблемы с переводом. И вы читаете порой эти книги, они переведены, например, в конце XIX века, вы делаете над собой усилия, и вам стыдно признаться, что вам читать это неинтересно, потому что вы не понимаете, о чем там идет речь. Ну и обстоятельства изменились. А если вы беретесь уже за святых более близкого к нам времени, ну, например, письма Феофана Затворника разного рода своим духовным чадам им написаны. Это очень интересное чтение. С чем-то можно согласиться внутренне, с чем-то можно сказать, о чем-то можно сказать, но я так не готов идти. Но, тем не менее, это разговор уже почти с людьми современности. А если мы почитаем жизнеописание людей совсем близких к нам, людей, несших исповеднический подвиг, ну, я тут назову, например, отца Павла Груздева, можно этот список продолжать как угодно долго, то это человек, говорящий с нами на нашем языке. Дело не в том, что Авва Дорофей или Иоанн Лествичник или отец Павел Груздев – это люди разных традиций. Они все традиции Евангелия. Но традиции Евангелия транслируются, передаются нам на том языке, который мы можем воспринять.
Это нужно, наверное, некий даже интеллектуальный уровень и образованности.
Подготовленность. И духовность. Да. Вот мы обычно считаем, что святые отцы, они такие препростые. Если говорить о великих каппадокийцах, это люди колоссального образования. И для того, чтобы понять, сколько смысла в каком-нибудь одном предложении, нужно быть очень совершенным человеком, просто хотя бы образовательно. Не говоря уже о том, что знание соответствующих языков является нежелательным, а просто необходимым.
Для этого люди кончают семинарию, академию и так далее. Целый институт богословский.
То есть, когда ты говоришь, я прочитал всего Иоанна Златоуста, будь очень осторожен. Может быть, ты все знаешь 12 томов, которые были в свое время изданы, но сказать, что ты его понял, не торопись.
Это правда. Давайте вернемся к тому, с чего начали. Очень простая сейчас идет такая формулировка среди людей, которые говорят, что если не ходить в храм, то мы предаем веру. Вот в продолжении этой темы, да. Предательство ли это будет верой, если мы будем следовать... Порой даже люди говорят, что священники неправы, которые указывают на прямое решение Синода и слова Святейшего Патриарха. Как здесь быть?
Вот мы, собственно, и начали говорить о ереси донатистов, ереси IV века. Согласно этой ереси, осужденной, естественно, таинства всецело зависят от того, кто их совершает. Если в человеке есть какое-то несовершенство, то таинство не происходит. Я, конечно, очень упрощаю ситуацию. И те, кто, например, не стремится к мученичеству, это человек, предающий Бога. Слова о предательстве Господа я бы очень старался удерживать на языке и советовал бы это делать и тем, кто к таким словам прислушивается. Потому что слова о предательстве Господа в этом случае надо будет обратить к самому Господу. А что святое семейство убежало в Египет-то? Что оно не пошло с самого начала на мученичество? Об этом говорили и святые уже 3-4 веков. Мученичество, говорит один из угодников Божьих, подается тогда, когда ему приходит час. Его удостаивают. а искать его не следует. Я пересказываю, естественно. Угу. А чего святое семейство убежало в Египет? А почему Спаситель, когда узнал об аресте Иоанна Предтечи, уклонился от ищущих его? Почему так сделал Спаситель? Эти претензии вы к Господу хотите тоже обратить? А почему апостол Петр был изведен из темницы ангелом? Почему так случилось? Не проще ли было бы для нас всех, чтобы они там покончили свои дни? Не торопитесь. А потом вот эти слова о предательстве веры. Я получаю сайт нашего храма, его официальный адрес, получает немало писем. «Отцы, стойте в вере! Зачем же вы предаете Господа?» Ну, то есть ясно, что Господа предают отцы некие, но так все эти письма пишутся анонимно. Обо мне известно, я протоиерей Александр Абрамов, живу там-то, там-то, мой телефон такой-то, такой-то. А вот тот, кто мне советует стоять в вере, а ты чего сделал для веры? Ты кто такой? Покажите свое лицо для начала, человек. И тогда начинаются разного рода кликушеские истории. «Дорогие мои, Божья Матерь открылась старцам Сафона, а те сказали...»
А, мазать оливковым маслом.
Вот что-то нужно делать. Ну, какое высокомерие духовное посметь сказать, что Божья Матерь каким-то конкретным людям открылась. Преподобный Серафим, человек, стоящий в огненном столпе веры и святости, удостаивался видений Божьей Матери не бесконечное число раз. А тут какие-то анонимные отцы, собравшиеся, получили прямое указание от Божьей Матери, а кликуши и неумные люди это транслируют.
Ведь на Афоне же, как это старцы с Афона? Афон – это не пятачок земли, где они друг с другом так общаются. Это огромная территория, на которой много монастырей. И есть главный совет старцев, я не помню, как он называется.
Он называется...
В общем, есть конкретное название.
Протат.
А, вот, протат. Совершенно верно, батюшка. Вот, спасибо, что вспомнили, подсказали. Но ведь написали бы, протат сказал, а какие-то старцы. Ну, это
но
как-то
это
немножко...
все, понимаете, это человек, эти люди, которые на это смотрят, они смотрят на Афон как на бренд. Вот есть машина Рено, а есть святой Афон. В святом Афоне все хорошо, в машине Рено, например, все не очень хорошо. И вот такое видение духовной жизни через бренды и призму собственных очень примитивных представлений, я очень хорошо отдаю себе отчет, что сейчас скажут многие из слушающих меня и смотрящих на наш разговор. Но духовная трезвость есть очень высокая добродетель. Есть очень высокая добродетель. У меня на приходе тоже есть люди, которые говорят, слушайте, а вот зачем вы погружаете в спирт лжицу? Ведь через причастие нельзя заразиться.
Через причастие нельзя.
Да, я говорю, мы и не ставим под вопрос святые дары. Но ваши слюни – это не святые дары. И они обладают всеми естественными качествами. И мы это делаем среди прочего. Как вы можете? Вот апостол Павел. Апостол Павел. Он же был настолько сам пламенный и жесткий к самому себе, но как он всегда относился... смиренно и мягко к тем, кто в вере несовершенен. И все эти рекомендации, которые мы сколько раз слышим, друзья, если ты не ешь, да не осуждай едущего, если ты ешь, то не осуждай не едущего, потому что и тот, и другой Богу свое совершает. Но есть люди, которые смущаются. Я вижу, входят молодые девочки, им 20 лет нет, у них как-то по-другому мозги устроены, они входят как такие газели в храм, горлицы. И вот они в масках, они опасаются, присматриваются, что они в храм пришли. Очень трудно пока понять, почему они и насколько долго они в храме хотят провести, говоря широко. Но если они смущаются, мы должны льна курящегося не угасить и трость колеблемой не преломить. Хотя бы из того, чтобы пожалеть чувства этих людей и не мнимым стоянием в вере закалиться, а теми качествами, о которых Спаситель сказал, что первый заповедь есть заповедь любви.
Да, именно так. Наверное, можно промолчать и совершить то самое дело любви. А самое главное же сейчас, мы много об этом говорим, мы же можем помочь нашим старшим, людям, кто сейчас обязан находиться дома? Сейчас уже, конечно, все должны быть. Но
все должны в Москве.
В Москве, да. Но вот сколько пожилых людей, одиноких?
Видите, да. Всегда очень легко спасти мир. Всегда очень трудно помочь кому-то конкретному. И почему так и получается? Ты говоришь, слушайте, давайте поговорим. Вот вы знаете прихожан нашего храма или какого-то вашего храма? Mm-hmm. Вы живете в огромном доме, а ваш дом стоит в спальном районе, недалеко храм. Вы знаете других людей, ваших прихожан, пожилого возраста? Вы знаете их? Нет, а при чем здесь это? При том, что вы хотя бы узнали бы, зашли к ним домой, постучали бы, сказали, может, вам пресловутые гречки принести? Может, нужно мусор вынести? Вы выставите его за дверь, я его выброшу. Но это не так величаво. Ты от этого не так себя крепко уважаешь, чем когда ты скажешь, я второй Максим-исповедник, я... Ну и так
все
далее.
Решил.
Я все решил. Конечно, ни в коем случае не должно быть страшливости. И те, кто... те погрешают, конечно, кто всего на свете боится и все протирает по 150 раз на дню, обрабатывает себя спреями. В конце концов, не так важно, от чего мы умрем, а важно, как мы жили. Представим, вот поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что надо понять, каков наш урок. Представим себе, все обсуждают не то, что важно. Это искусственного происхождения вирус или нет? Его американцы придумали или китайцы? Это наказание Западной Европе или не наказание Западной Европе? Ну, оставив в стороне даже людоедские интонации, которые во всем этом звучат,
да.
Представим себе, что это кто-то выдумал. Представим себе, что это злонамеренная игра. Какое это для нас имеет значение? Для нас имеет значение, как мы себя поведем. Мне, признаться, задело, как патриарх сказал о 51 годе, который он призывает к храмам. Любой священник, не только патриарх, любой священник, обладающий, я даже думаю, годичным опытом служения, настолько храмом срастается, что представить, даже помыслить, что вот придет Страстная неделя, что мы будем встречать Благовещение при закрытых дверях, очень тяжело. Но помыслить придется многое и многое. И служить, и молиться, и не бросать людей. Я считаю, что это очень хороший для нас способ стать христианами. Очень легко вести христианскую жизнь, когда она внедрена в расписание и подчинена ритуалу. От тебя мало что зависит. В воскресенье у тебя храм, с понедельника по пятницу у тебя работа, в субботу друзья и покупки. Легко, когда храм тебе дан навсегда. А когда ты его можешь быть лишен, ты начинаешь им дорожить.
Это правда, это правда. Многие из моих друзей даже начали переживать, что они не успеют причаститься, и пошли причащаться.
И причастие – это ценность, да, высочайшая ценность.
То есть она не была ценностью, пока не было вот этого...
Пока она была в расписании. Да. Наш поезд будет всегда. Вы не успеете сегодня в 10:00 на него попасть, но ничего, в понедельник он тоже в 10:00 будет.
Вот так вот, а все может отменить. Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Марина зовут.
Марина,
здравствуйте, отец
вечер.
Александр. Я из Казани. Мы вас очень любим.
Спасибо.
Хотя вас редко приглашают. Но у меня такой вопрос. Как встретить Бога? И второй вопрос. Какие нужно читать книги, чтобы понимать богослужение?
Ну, нам с вами жизни не хватит для того, чтобы на первый вопрос ответить. Для того, чтобы его встретить, я думаю, надо очень хотеть его увидеть. Надо, и мне кажется, смотрите на ветхозаветных многих героев. Они, видя Бога, во многом с ним не соглашались. Некоторые из них даже боролись с Богом, имена свои получили, боровшиеся с Богом. То есть, вы видите ситуацию, которая происходит в мире, вы оцениваете те или иные события, спрашиваете, Господи, где ты здесь? В чем твоя воля? Каков ты? Ну, естественно, многие ответы могут быть найдены, когда вы будете читать Евангелие. И поэтому это ответы на второй вопрос. Когда вы начнете читать Евангелие, возьмите... Это был известный совет митрополита Антония Суржского, очень плодотворный. Читайте Евангелие с карандашом в руках. и подчеркиваете места, с которыми вы не согласны. И подчеркивая эти места, потом подумайте, что здесь не так, что вас здесь не устраивает, почему у вас здесь сердце не соглашается. Спросите Господа об этом, не имея никакого опыта, не имея никакого опыта, кроме честности. Господи, а почему вот ты так советуешь? А почему ты так говоришь? А почему ты так поступаешь? В чем здесь твое учение? Что это значит для меня? Задавая эти вопросы, и если не задавая эти вопросы, вы будете не сразу получать ответы. Но если вы будете давать возможность Господу отвечать, вы что-то... У вас начнет какая-то картинка появляться целостная. Вы что-то начнете чувствовать. А потом, если Господь вам судит, вы не сможете оторваться от этого разговора.
Какую литературу почитать, чтобы понимать?
Есть немало пособий, которые помогают следить за службой и понимать ее. Но самая хорошая вещь для начала – это огромное число есть изданий, в которых служба, например, Божественной литургии центральной, с левой стороны церковно-славянский текст, а затем, а с правой стороны русский перевод. И вы следите за службой, понимая все. Если у вас есть какие-то недоумения, вы смотрите на перевод. Ага, вот что это значит. А потом надо найти какие-то такие базовые учебники по предмету, который называется литургика. Он разъясняет основные моменты богослужения, их символическое значение, какие предметы используются, почему священники в одно время в одном облачении, в другое в другом, почему на Пасху в красном, а Великим постом в черном. И вот эта символика, она, конечно, не самая главная в православной церкви, но за ней стоит очень длительный опыт богословского продумывания.
Да, это правда. Вот тоже такой практический вопрос. Расскажите о земных поклонах воскресения. Где-то написано, что поклоны запрещены, где-то наоборот. Я запуталась, можно ли повторять земные поклоны за священником воскресения? Такой вопрос.
Ну, священник в воскресный день за богослужением совершает земной поклон единожды, когда совершается приложение святых даров. В тех храмах, где священник не удостоен право служения с открытыми вратами царскими до Отче наш, этого не видно, потому что царские врата в этот момент закрыты. Это примерно соотносится с пениями хора изрядно, с пением хора «Тебе поем, тебе благословим». Но, например, в Великий пост поется другое песнопение за литургией Василия Великого. У нас не так давно профессор Алексей Константинович Святозарский, заведующий кафедрой истории Московской духовной академии, прочел специально лекцию для прихожан о том, как совершались земные поклоны в воскресные дни в старомосковской традиции. Они тогда действительно совершались. Я вот эту часть старомосковской традиции уже не застал, и мне близка идея, согласно которой земные поклоны в воскресный день совершать не нужно, потому что воскресный день есть день торжества, а мы знаем, что вот в пасхальные дни земных поклонов нет нигде, ни при каких обстоятельствах. Поэтому мой подход такой, не надо совершать земные поклоны в воскресный день, особенно за божественной литургией. Дело в том, что довольно часто мы встречаемся с людьми, которые так обычно, их любовь к земным поклонам сопряжена еще и с тем, что они такого мрачного облика и полумонашеского одеяния, вот они придут, всех растолкают и давай свои земные поклоны совершать на глазах у порой совершенно новоначальных людей. И люди не понимают, что происходит. Одни кладут поклоны, другие этого не делают, теряются. Ну, хотя бы из таких соображений не надо. Вот есть хорошее наблюдение типикона относительно того, что не надо есть на преображение плоды до их освящения. Типикон говорит, а для тех, кто ел раньше освящения, месяц пусть не едят, слушая церковного устава. Вот давайте будем слушать церковный устав, который не предписывает земные поклоны в воскресный день, и не ошибемся. А потом, все-таки что-то в этом есть показное. Ну, придите домой, да хоть сколько угодно сделайте земных поклонов.
Да, я помню, даже один архимандрит в Лавре заставил на пасхальной неделе делать поклоны. Но было за что. Ну и делали, ничего страшного, никто не...
Но это были, наверное, запевческие неуспехи, я могу
представить. Запевческие неуспехи, и этот архимандрит имел право так, наверное, сделать.
Ну да, но это как, видите, мы имеем тут дело с людьми особой харизмы, да. Которой другие могли не обладать.
Да, но это тоже не показатель какой-то последней ситуации, это частный случай. Да. Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Известно, что Бог творил только добро изначально. А зло, как толкуют богословы-толкователи, появилось именно из свободного выбора человека, ну, допустим, первым сам был Дениса. Но факт в том, что чтобы выбирать что-то, должно быть и то, и другое. Нельзя выбирать из хорошего и очень хорошего. Значит, оно было изначально, чтобы выбирать. Как тогда выбирать?
Тоже вопрос громадный. Вы должны отдавать себе отчет, что в рамках не очень продолжительной телевизионной программы мы можем только начать об этом говорить. Свободная воля человека к добру и злу была определена и в райском состоянии человека. Человеку было сказано не нарушать заповедь Божию. Древо познания добра и зла было запрещено. Все было можно, и все было разрешено, кроме одного. И когда человек покушается на заповедь Божию, он своими руками создает зло. Так что выбор был не между хорошим и очень хорошим, как вы сказали, а между послушанием и непослушанием. А непослушание незамедлительно вызвало злые эффекты. А вот эти злые эффекты привели к тому, что люди были изгнаны из рая, грех входит в мир, и на протяжении веков и веков и веков затопляет мир. Разнообразие форм зла очень трудно представить. Приходит Спаситель, приходит Спаситель. Зло утрачивает победу. Утрата злом победы означает, что его, как святые отцы учат, бытийственно нет. Зло – это когда мы впускаем в себя жизнь, себе в жизнь нежелание делать добро. А зло – это вакуум добра. Это твой отказ от добра. Но если ты лишен возможности выбора, ты не свободен. Ты имеешь выбор. Ради этого выбора Спаситель распинается. Ради твоей свободы.
Здравствуйте, батюшка. Мне назначена операция на Светлой Седмице. Будет ли это грехом? Наверняка меня заставят снять крестик. Можно ли нарисовать крест, например, на руке?
Знаешь, какие-то хитрости все такие. Если вам назначена серьезная какая-то операция, то серьезные люди проследят за тем, чтобы вы были полностью к ней подготовлены. Если нет возможности операцию перенести, нужно отдать себя в руки врачей, помолясь и попрося Господа о том, чтобы Он все, весь свой покров над вами распространил. Все-таки в этом какое-то такое магическое чувствуется. А мы перехитрим сейчас этих врачей и где-нибудь в невидном месте крест нанесем. Как если бы от того, что вы крест нанесете, что Божья помощь зависела. Угу. Божья помощь зависит от того, сколь искренне вы будете просить Господа, какие у вас с Ним отношения. Если у вас с Ним отношения сводятся только к тому, что «ну ты давай, Господи, помоги, а я потом в долгу не останусь», то это не то. Тут хоть всю себя измажь в крестах.
Что такое смиренно-мудрие?
Это то качество, которым мы, как правило, не располагаем. Угу. Это то качество, которым мы не располагаем, и это легко проверить. Вот когда начинается первая неделя Великого Поста, мы все очень расположены на подвиги. Мы говорим, мы и вот это будем делать хорошо, и это будем делать хорошо. У нас такое появляется благочестивое выражение лица. Но есть всегда хороший тест на смиренно-мудрие. Это когда тебя невольно заденут, обидят, толкнут, попросят что-нибудь сделать, что ты не хочешь. Причем в самый неподходящий момент. Вот вы как это перенесете? Вот вы как это перенесете?
В лучшем случае молча.
В лучшем случае молча, досадуя и обижаясь. Или вы отнесетесь к пониманию, что нас посещают не только добрые люди, не только добрые обстоятельства. И, ну, вот как мы сегодня говорили об апостоле Павле, кто не ест, да не осуждает того, кто ест. А если мы хотим выпячиваться, если мы хотим якать, пусть не в глазах людей, но в глазах Господа, раздуваться мнимыми подвигами, то у нас, конечно, смиренно-мудрия нет. Смиренно-мудрие и не состоит в молчаливости, вообще не состоит во внешних эффектах. Смиренно-мудрие – это глубокое, выстраданное опытом убеждение, что мир меняется очень медленно, но меняется через усилия человека, соединенное с волей Божией. И ты здесь не последний винтик, от тебя очень многое зависит.
Расскажите, пожалуйста, о молитве по соглашению. Почему нужно молиться всем молящимся строго в одно и то же время? Иначе, если в разное время читать, молитва как бы ломается.
А я не знаю, кто так сказал. В Евангелии так не сказано.
Почему-то очень популярный вопрос.
Я не понимаю. Все вот эти вещи, это вещи достаточно поздние. Это вещи, в большинстве случаев, принадлежащие даже к послевоенному времени. До революции люди, хотя и были порой дремучими, но были, в общем, воспитаны в церковной благочестивой традиции. И так продолжалось, наверное, до окончания войны или, может быть, до 60-х годов. Вот бабушки 60-х годов – это уже, как правило, люди лишь крещенные в церкви, но не воспитанные в ней. И поэтому возникает поиск, как бы нам поблагочестивее быть. Надо представить, что такое храм. В храме проповедовать нельзя было очень часто. Уж не говоря о совместных чаепитиях священника, о беседах и так далее. А сердце горело, что-то хотелось сделать. И возникали разные такие, иногда удачные, иногда менее удачные вещи. Вот молитва по соглашению, одна из них, находится кусочек Евангелия, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них есть. И считается, вот если мы в пятером, а лучше в 150-ром, а лучше, если нас соберет 7 миллионов человек, будем читать один и тот же текст и просить: «Господи, помоги Параскеве». И мы ставим Господа в положение, что Он просто уже обязан в этой ситуации помочь Параскеве. А если Он не поможет, ну что-то здесь не так, значит, кто-нибудь не молился в 23:59. Потому что если бы в 23:59 все 7 миллионов человек сказали: «Господи, прости Параскеву», то Господу просто бы ничего не оставалось, как ей помочь. Не надо Господа шантажировать своим благочестием. Поэтому молитва по соглашению, сейчас существующая форма, ее ценность не выше и не ниже, чем общая молитва церкви за богослужением или домашняя молитва человека в квартире, не должно быть какого-то фанатического и кликушеского представления о том, что у этой молитвы особая ценность. Вот у кого, у чего есть особая ценность, это у искренней молитвы, у сердечной молитвы, у преданной Богу молитвы. А больше всего у молитвы человека, Бога ищущего.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, батюшка. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Почему некоторые молитвы все-таки остаются без ответа?
А поскольку вы уже вышли из эфира, я отвечу вам вопросом на вопрос, а почему они должны оставаться с ответом? А почему вы, почему мы с вами вообразили...
А мне интересно, какие тогда точно получают ответы?
А почему мы вообразили, что Господь обязан отвечать? Господь – это не колл-центр. Вам в колл-центре-то не отвечают всякий раз. Через раз на 50-й. Ваш звонок очень важен для нас. И подождите минут 45. Господь отвечает в тех случаях, когда Он считает это нужным, когда Он считает достойным вас выслушать Его ответ. Но посмотрите жизнеописание святых. Вот мы сейчас с вами говорим в дни, предшествующие памяти Марии Египетской, а ее подвиги сейчас много будет кто вспоминать, а она непрерывно получала ответы. Она была в поиске того единственного ответа, который увел ее в пустыню. Но она столько ошибалась, прежде чем этот ответ получил. Этот ответ один-один единственный переменил всю ее жизнь. Я бы даже так сказал. А если бы Господь нам все время отвечал, чего, слава Богу, не происходит, мы были бы развращены тем, что Господь по первому зову приходит и на пороге стоит, вы его спрашиваете, он отвечает, как солдат перед строем. Не таковы наши отношения с Богом.
Вопрос о запрете посещения храма. Службы в храмах идут по расписанию. Тогда для кого служится служба? Простите за вопрос.
Ну, давайте, во-первых, уточним. На данном этапе запрета на посещение богослужений нет. Во всяком случае, в Москве, где я служу, и где мы сейчас сидим в студии. Святейший Патриарх обратился к людям с просьбой воздержаться от совершения богослужений. Воздержаться. И с просьбой. Власти городские на данном этапе храмы не закрыли. Вот как я, допустим, вижу себе совершение служб сейчас? В храме будет совершаться служба. И она совершается. Мы не можем людям сказать: не приходите. Двери храма будут открыты. Кто сможет зайти? Ну, мы с вами видим, сейчас условия таковы, что перемещение по городу пешком и свободное не допускается. Но если окажутся люди, которые смогут зайти и сочтут это для себя возможным, никто их из храма не выгонит. Но мы же все-таки исходим из того, что большинство людей находится в послушании и отнесутся с вниманием к словам Святейшего. Мы и как все сделаем. Мы придумаем трансляцию, потом поедем, причастим тех людей, которые не смогут принять святые дары. А служба для кого? А служба для кого определено названием ее? Это богослужение. Это люди служат Богу, выражая поклонение перед Христом. Это может совершаться с людьми, это может совершаться без людей, может совершаться одним священником. И известно немало случаев, когда в советские годы бедный батюшка получал назначение, и все службы сам читаю, сам пою, сам кадилу подаю. Это же известная священническая шутка 60-х, 50-х годов.
Да, но вот, кстати, такой интересный вопрос тоже возник у нашего телезрителя. Ведь совершается Евхаристия, собственно, смысл всего того, что происходит, а людей нет. Можно ли вот после совершения службы разносить дары, вот, допустим, пожилым прихожанам, кто хочет причаститься? Есть ли такая практика сейчас в Москве?
Известие учительное, кстати, если я не ошибаюсь, запрещает священнику совершать литургию вообще в отсутствие людей. Угу. Я могу ошибиться, но, по-моему, это именно так. В этом, например, у нас одно из важных отличий нашей богослужебной практики от, скажем, католической, где священник может совершить мессу для самого себя. Но у нас всегда будут причастники за счет того, что есть диакон, есть алтарные братья, есть хористы. А что касается святых даров, то во многих случаях так и делается, святые дары разносятся. Надо только понимать, что разносятся святые дары запасные, заранее заготовленные, угу, удобные для транспортировки. Потому что очень будет опасная ситуация, при которой, не дай бог, святые дары пострадают или будут пролиты. История церкви знала, конечно, периоды, когда дары разносились по домам.
Батюшка, есть телефонный звонок, давайте послушаем опрос. Мы вас слушаем, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Александр, здравствуйте, ведущий. Вас беспокоит раба Божия Галина. У меня такой вопрос. Я живу не близко от храма, а ноги уже не совсем здоровы. И такие замечательные трансляции проводятся по союзу службы из храма Христа Спасителя очень часто. Поэтому можно ли молиться дома? Ведь все равно же я, допустим, не каждую службу причащаюсь.
Ну, я, честно говоря, не совсем понял ваш вопрос.
Идет трансляция богослужения,
да.
Самая настоящая служба. В этот момент можно ли молиться, ну, грубо говоря, ну, чуть ли не перед телевизором или вместе...
Или вместе с чем?
С телевизором, где идет служба, да, перед образами. Как-то.
Нет, но если идет богослужение, то мы участвуем в этом богослужении даже через посредство трансляции.
Даже если мы за много тысяч километров.
Участвуя в тех прошениях, которые произносятся, которые мы слышим. Миром Господу помолимся. И, конечно, в это время неуместно было бы, еще, Господи, помоги Феде. О свышнем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся. И мы присоединяем свое прошение к прошению Церкви. Это, естественно, никак не отменяет наше молитвенное обращение к Господу за пределами трансляции. Мы трансляцию смотрим все-таки не как форму нашего участия в богослужении, не как замену нашего участия в богослужении, а просто по невозможности принимать в нем участие. А если мы для себя решим, что, ну, а церковь зачем мне тогда? У меня есть трансляция, у меня есть замечательные православные каналы, вот у меня тут все, как пел Высоцкий, все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Но вот если мы будем так потребительски к этому относиться, то это плохое дело. Вот в Соединенных Штатах существуют так называемые мега-церкви. Это такие огромные здания, ну, вот, может быть, как несколько десятков кинотеатров, собранных вместе. Вы заезжаете туда на своей машине, там примерно так 10-15 тысяч машин еще стоит, как колоссальный торговый центр. Вам говорят, на какую радиоволну нужно настроиться, вы прослушиваете службу, и проповедь пастора, потом включаете машину и уезжаете. И это такая...
Очень удобно.
Это очень удобно, но это очень потребительски. Вы также заезжаете в торговый центр, берете тележку, покупаете и уезжаете. Это не означает вашей вовлеченности. Все-таки в чем неприходящая ценность литургии для молящегося? В том, что он вовлечен в Евхаристию. В том, что он участник общего дела, чем и является литургия.
Ну, это крайняя мера. Ну, например, как сейчас.
Ну, что делать, конечно.
Да, когда вот, ну, нет возможности ходить в церковь.
Ну, или бывает состояние здоровья такое, или храм действительно далеко, а возраст преклонный. Но трансляция трансляцией, а храм храмом. Конечно, у нас пройдет время, и к этим трансляциям, как единственной возможности припасть к богослужению, мы будем... вспоминать об этом как о том, что было просто в чрезвычайных обстоятельствах.
Такое утешение, можно сказать, в современном.
Хорошо, что оно дано.
Да.
Могло бы этого не быть.
Такой вопрос очень простой, но вот недавно стало церковляться. Знаю, что есть литургия на Златоуста, а тут услышал, что есть литургия Василия Великого. В чем ее различие и когда она совершается?
Ну, есть еще и литургия Григория Двоеслова. И пусть вас не пугает слова Григория Двоеслова, Папы Римского. Да. У нас ведь существовали периоды, когда Папы Римские были православными епископами, церковь была не разделена. Есть литургия апостола Якова, есть еще очень много других литургий, редких, которые не совершаются, вышли из употребления церкви. Василий Великий, один из творцов литургии наряду с Иоанном Златоустом, 10 раз в году совершается литургия его имени. Она значительно более пространная. В ней содержатся очень развернутые молитвы, которые читает священник во время анафоры, так называемого возношения даров. Вот все воскресные литургии Великого Поста – это литургии Василия Великого. А также они совершаются в день его памяти и накануне так называемые сочельничные дни – Рождества и Крещения Господня, а также еще несколько.
Вот такой маленький ликбез из литургической жизни. Вот следующий вопрос. Можно ли христианкам выходить замуж за мусульманина? Ну, христианки, наверное, выходить замуж за мусульманина.
Это всегда личный выбор. Всегда личный выбор. Вопрос ведь не стоит так. Я христианка, он мусульманин. Мне выходить за него замуж или нет? Вопрос стоит так. Вы его любите или нет? Вам себе нужно ответить на этот вопрос. И ответить трезво. Надо понимать, что браки межрелигиозные содержат много сложностей. Это очень непростая дорога. Еще и потому, что в браках обычно рождаются дети. Кем станет ребенок? Можно, конечно, сказать, ну, это мы потом решим. Практика показывает, что
или
нет.
Сам
потом
решит.
Так не бывает. Обычно решает одна из семей. И это становится предметом драм, если не трагедий для других семей. Как воспитывать ребенка? В религиозной традиции или не в религиозной традиции? Или мы просто выравниваем? Вот я по воскресеньям христианка, ты по пятницам мусульманин, но когда мы собираемся, мы просто Светлана и Мустафа. Так тоже очень сложно. Это надо очень-очень крепко любить друг друга для того, чтобы находить этот баланс. Но все равно ребенка не разделишь. Уклад в жизни не разделишь. Как вы в семье будете? Ну, это же самая простая вещь. Как вы в семье питаться будете? Как вы будете просто предметом религиозного поклонения относиться? Это все должно быть заранее ясно, обдуманно. И если понимания нет, то надо иметь в виду, что это очень сложная ситуация.
В пост много говорят о молитве, как, наверное, самым главным делом, не в пост, но можно ли заниматься Иисусовой молитвой в миру и без благословения?
Ну, вот в этом и проблема. Вот и ваш вопрос этим продиктован. В пост много говорят о молитве, а надо мало говорить, а по возможности много делать. И поэтому, видите, когда спрашивают, можно ли заниматься Иисусовой молитвой. Ну, вы же читали, все мы читали, что Иисусова молитва – это высший тип молитвы. Она у подвижников, он спит, а в сердце молитва не прекращается. И нам сразу хочется, перескакнув через массу ступеней, оказаться на высшей из ступеней добродетели. Я тут такой, знаете, эксперт в области Иисусовой молитвы, она у меня никогда не прекращается. Можно ли этим заниматься в миру? Можно ли перескакивать в миру через ступени? Можно ли в духовной жизни идти не путем послушания церкви и доброго благословения? Благословение не как насилие, а как совета более опытного человека. Но очевидно, что нет. Не надо рядиться в одежды монахов. Не нужно, будучи первоклассником, в руках, так сказать, рассматривать учебник для 6-го курса физфака. Мы все равно там ничего не поймем. Надо потихоньку, преодолевая гордыньку и самоуверенность, потихоньку самые простые вещи делать. Сказать, Господи, вот вы попробуйте. Об этом не так давно поразительно для меня сказал отец Сергий Правдолюбов, священник из древнего рода пасторского, священник с огромным личным опытом молитвенной жизни. Он сказал, очень тяжело сказать подряд 10 раз Иисусову молитву. Все время мысли отвлекаются, а 20 почти невозможно. Вот любому из вас советую повторить то, что сказал отец Сергий Правдолюбов. Попробуйте 10 раз, не отвлекаясь ни на секунду, не сказать слова Иисусовой молитвы, помолиться Иисусовой молитвой. Вы поймете, насколько это непросто. А поняв, насколько это непросто, вы поймете, готовы ли вы за это дело браться? И если да, то как?
Отец Александр, время нашей программы подошло к концу. Мы благодарим вас за то, что в этот вечер вы были с нами. Я хотел бы попросить вас вкратце, совсем коротко обратиться к нашим телезрителям. На этом будем заканчивать.
Спасибо, Сергей. Сейчас почему-то принято всем желать здоровья. Здоровье – это добродетель, хотя и важная, но относительно второстепенная в нашей системе ценностей. Я желаю вам мира, разума, послушания Церкви и того, чтобы этот пост, он не прекращается, он идет. Чтобы мы его не потеряли. Чтобы мы собирались как христиане и как Церковь. Спасибо вам.
Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.